Здравствуйте, дорогие телезрители. Дополнительная передача «Решение», серии передач, в которых мы изучаем экономическое учение Баля Сулама, называется «Последнее поколение». С нами Рав доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте, Рав Лайтман. И товарищи, которые вместе с нами подготовили цитаты. Я хотел бы спросить, Рав Лайтман, мы говорили в прошлых передачах о том, что есть взаимозависимость между всеми, должна быть связь между нами. И, допустим, я был в супермаркете. Есть производитель, он поставляет свои продукты в супермаркет. Я плачу, я потребитель. Полная взаимозависимость, я завишу от его продуктов, он зависит от того, что я плачу за это. Почему сюда нужно вносить какое-то чувство? Я забочусь о нем, он заботится обо мне, объединение. Для чего это нужно? Почему здесь нет взаимозависимости?
Взаимная зависимость — это состояние, при котором я зависим от твоего состояния, а ты от моего состояния. Вне зависимости от того, мое это или твое.
Что это значит? Я не понимаю.
Я понимаю, что не понимаешь.
Это всегда происходит с нами. Но все-таки, если вы могли бы объяснить. Я действительно думал, что я...
Мать зависима от своего ребенка?
Он зависит от денег, которые я плачу за продукты.
Ну, понятно, что да, ну и что? Допустим, мы соседи. Я на своем дворе веду какие-то работы, сжигаю разные вещи, или даже... даже сажаю большие деревья и заслоняю его двор. Меня не беспокоит, я это делаю на своем дворе. А он утверждает, что я чем-то ему мешаю. Есть взаимозависимость или нет? Вопрос «взаимная зависимость» имеется в виду, что я чувствую его, его желание, его состояние, как свое. И то же самое он. Это называется взаимность. Взаимность не означает, что мы вместе живем на земле, я там загрязняю воздух, а ты страдаешь здесь. Это понятно, что так оно есть. Но это не взаимная зависимость. Это зависимость, верно, но не взаимная. Взаимная означает, что мое твое, твое мое, так оно и есть. Получается, что это одно и то же. Настолько это зависимость, как родители и дети. Между ними есть природная зависимость. Я зависим от моих детей. Они чувствуют хорошо, я чувствую хорошо. Им плохо, не дай Бог, и я тоже чувствую плохо. Почему? Между нами есть связь. Это не я определил так, заложено природой. Но в нашем случае, сейчас мы находимся во взаимной зависимости, и природа определяет, что между нами есть связь, но в этой связи нет чувств. Поэтому мы, несмотря на то, что мы видим, что мы зависим друг от друга, не способны эту связь поддерживать. Не хватает чувства. Что мне делать?
Когда я покупаю продукт, я должен думать...
Это не поможет.
О поставщике, о процессе...
Нет, нет. Это не поможет.
Не поможет.
Пока ты не обретешь внутри себя ощущение, что мы вместе, мы зависим друг от друга. Зависим так, что то, что я чувствую, ты чувствуешь. Настолько, если мы говорим о... интегральной системе. Интегральная система означает, что нет различия между всеми частями. Они относятся к той же системе тела. А голова, которая управляет всеми частями, управляет всеми вместе. На равных.
Я хотел бы сказать вам, в чем проблема. Есть проблема. Скажем, сегодня по поводу взаимной зависимости, все согласятся, что она есть.
Это зависимость твоя.
Я только хочу объяснить, что я имею в виду. Допустим, если у меня есть завод, я завишу от своих работников, я завишу от поставок сырья, есть взаимозависимость.
Нет, не называй это взаимная зависимость.
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 Невзаимная.
Это даже не зависимость. Связь. Связь между всеми. То, что я продаю кому-то, он продает что-то кому-то, тот продает что-то кому-то, и так по всему миру у нас есть такая купля-продажа, то это... взаимно. Но это не зависимость. Зависимость, значит, я от тебя зависим.
Если он не придет на работу, у меня нет работников.
Да, но это не что-то, что мы имеем в виду под этим понятием. Взаимозависимость означает, что мать зависима от своих детей, потому что любовь привязывает ее, сковывает ее. Эта любовь порабощает ее, она обязует ее, о них заботится. Это называется зависимость, как она зависима от них. По сути, здесь нет никакой зависимости, она свободна, самостоятельная взрослая женщина, свободный человек, как будто, может сейчас купить себе билет в кругосветное путешествие. Ну, она может себе это позволить, если у нее есть дома несколько детей? Нет. Это называется зависимость. Не то, что давайте пойдем вместе, заработаем, ты и я, за счет других, в особенности, как это делается. Когда мы занимаемся куплей-продажей, мы не понимаем в расчете ничего, только нашу прибыль.
Верно.
Какова цель?
Об этом я хочу спросить. Я хотел бы спросить. Хорошо, вы говорите, что это не взаимозависимость. Только для вопроса назовем это взаимозависимость. Связь между хозяином бизнеса и работником. Допустим, я готов платить зарплату, чтобы приходил работать.
Ты бы хотел не платить зарплату? Это понятно.
Но это зависимость между нами?
Нет выхода.
Да. То, что происходит, с одной стороны, есть такие отношения между нами, с другой стороны, я вижу у Бааль Сулама, он говорит о равноправном распределении.
Да.
Есть мой интерес как предпринимателя, мой личный интерес. Он преобладает над интересами равноправия, равноправного распределения. Я предпочитаю свой личный интерес, хотя я вижу, что есть взаимозависимость в этой системе.
Как смешно, что ты называешь это слово. В моих глазах это на расстоянии световых лет от того, что действительно содержит в себе это понятие.
Как же я могу использовать это? Я пытаюсь понять, ведь мы говорили о равенстве. Те люди, у которых нет ничего, они будут рады равенству, но тем людям, которым придется отказаться, это проблема?
Нет проблемы. Нет.
Бааль Сулам пишет, что проблема миллионеры.
Это не проблема. Он хочет привести мир аккуратно, поэтапно, не проходя на пути через мировую войну, через кровопролитие, через волнения, большие проблемы, природные катаклизмы и так далее. Поэтому он говорит, что есть проблема. Но на самом деле нет проблем. Природа приведет нас все равно к тому состоянию, где мы должны будем жить в равенстве. Да, потому что это то, что раскрывается как необходимый уровень, как необходимая форма природы. И человечество обязано войти в эту систему интегральную. Хочет он того или нет? Придется. А сейчас нужно объяснить-то людям, как ты можешь со своим личным индивидуальным подходом, который всецело основан на эгоизме, заработать на всех, что я хочу, если я действительно сегодня владелец компании. Я хочу властвовать во всем мире, чтобы все были моими работниками, чтобы я давал им 100 грамм еды в день. Килограмм. Хорошо, я дам им килограмм еды в день. Так, чтобы моя совесть была чиста. И все они будут работать. Пусть даже будет еще несколько таких, как я, но меньше меня, чтобы я перед ними мог гордиться, чтобы мне было с кем пить кофе, играть в покер и так далее. Но, в конце концов, это то, что я хочу. То есть у меня здесь есть только один вопрос. Что я хочу? Во благо кому я действую? На благо себе. Набить все свои карманы, насколько возможно. Если все будут меньше меня, это хорошо. Пусть будет еще несколько таких, по сравнению с которыми я могу вести расчет. Нужно немножко и азарта, и конкуренции, и игра нужна какая-то, но чтобы я выигрывал. Это образ фараона. И поэтому это противоположно, сколько бы ты ни давал этому обществу, как бы ты ни заботился о своих работниках, ты не заботишься. Ты заботишься о них в той мере, в которой тебе они нужны, чтобы их эксплуатировать. Все. Не любовь здесь, и объединение взаимное, и необходимость быть в обществе, как в одной семье, не это определяет твое отношение к ним, и вообще все твои занятия, а твоя личная выгода. Мне стоит построить для них детский сад для их детей, я сделаю. Невыгодно, но завтра его не будет. И так далее. Это называется взаимное. Это ты властвуешь. Как мы можем развивать такое общество и вести его к будущей формации? Вот в чем вопрос.
Если мы посмотрим на экономические подходы в истории, всегда прорыв был во время кризиса.
Да.
Все время такой процесс в человечестве, и во время кризиса возникает новая методика. Ей нужна какая-то идеологическая платформа и четкие инструменты. Вопрос, как экономика приходит к равновесию, допустим, в классической, капиталистической теории. Там есть много маленьких игроков, которые играют свою экономическую игру. И множество игроков, естественным образом, приводит к равновесию. В коммунистической методике...
Если мы не принимаем в расчет несколько больших, которые всеми управляют.
Это вторая система, которая вследствие кризиса 29-го года говорит, что ты не можешь оставить экономику на саморегуляции, ты должен вмешиваться в определенных моментах и так далее. Это равновесие. Ты достигаешь того, что правительство вмешивается в уязвимых точках экономики. Что у Бали-Сулама равновесие?
Во-первых, с тем, что ты сказал, я совершенно не согласен. Прошу прощения. Начнем с того, что уже 100-150 лет, как существует несколько семей, которые управляют миром. Это известно. Это первое. Они позволяют маленьким бизнесам пока что бегать между ногами, как дети между взрослыми. И все это под их власть, это очевидно. Они управляют миром, и не государство, не армией, и никто другой. Это первое. Второе. То, что экономика позволяет странам, правительствам вмешиваться, она не хочет этим заниматься. Она не хочет сама думать о социальных проблемах народа. Поэтому она выделяет несколько грошей правительству, чтобы они заботились о народе. Но по сути, я не понимаю вас. Вы же экономисты. Мир управляем экономической системой. Верно или нет? Да. И не политической системой, и не социальной системой или другими системами. Только экономической системой. Эта экономическая система определяет все. И она построила под собой системы правительственные, социальные, культурные, воспитательные и так далее. Она строит. Экономическая система. Поэтому, когда ты говоришь, правительство сделают, они ничего не сделают. Они занимаются тем, что экономическая система позволяет им заниматься. Этим занимается правительство, всего-то навсего. Каждое правительство. И выделяет экономическая система правительству, кидает им несколько грошей, чтобы они занимались народом, чтобы управляли народ, давали им какие-то льготы и так далее. И не нужно здесь рисовать другие формы, это искажение. Это то, что мы видим. То, что мы этого не видим, люди этого не видят, но это то, что происходит. Поэтому и газеты, и вообще все масс-медиа, и вооруженные силы, начинать войну или нет, все находится в руках экономистов. Все в руках экономики. Так что дальше.
То, что вы сказали прежде, что люди этого не видят, это правильно, но это ничего не меняет, потому что нам сейчас нужно начать продавать народу
что?
Методику. Которая говорит...
Вот, первый раз сейчас народ который раньше был вообще никем, затем поселили его в деревнях, сделали из него социум какой-то, рабочих, пролетариев. И сейчас мы видим, что вдруг этот народ — это масса, которая не понимает ничего, которая ничем не управляет, которая полностью управляема. Через правительство как-то их организуют, ими управляют, а правительство управляемы теми олигархами, на самом деле, не тех, которых мы знаем по именам, а еще выше. И вопрос следующий. То, что мы сейчас видим, вместо этой пирамиды, которая есть сейчас, это должно закруглиться. Как мы это можем сделать? Либо же это изменится под воздействием революции, полного разрушения, мировой войны, тотального разрушения, когда вопрос денег вообще исчезнет и примет иную совершенно форму. И все установки тоже будут иметь иное использование. И мы здесь стоим перед лицом революции внутренней человека. Человек изменяется. И но, как Абла говорит, что действительно мы на протяжении всей нашей истории развивались под давлением усиливающегося эгоизма. Сейчас мы перестали так развиваться, и мы должны превратить эгоизм в нечто круглое. Этот эгоизм должен сейчас заботиться о ближнем, о каждом. Ты представляешь себе, чтобы эта пирамида превратилась в круг, так вот красиво, легко, изо дня в день, сама по себе, или под воздействием чего? Только если она полностью взорвется, и из ее обломков вновь вынуждена соберется круглая система, такой кибуц, когда ни у кого нет ничего, все разрушено, разбито, это я могу себе представить, что так можно построить нечто новое. Но это путь, по которому нас ведет природа. Он называется Бейто, в свое время. Так может случиться. Как мы можем облегчить эту ситуацию раз за разом менять форму пирамиды на круг? Вот в чем проблема. Я ищу советов. По крайней мере, теоретические советы. Как это возможно?
Для того, чтобы достичь теоретического уровня, мы должны знать, что ожидает нас в конце с точки зрения идеологии. Это вопрос с точки зрения экономики. Мы экономисты, наша цель не ждать, пока это взорвется, а найти путь, чтобы привести это другим образом.
Но прежде всего, как нам согласиться с будущей формой?
В этом и дело. У кого нет ничего...
Тот, у кого нет, нет проблем.
Да, у него нет проблем. Вопрос, у кого есть что-то, он должен отказаться. Как он откажется? Почему мы не можем показать, и почему Бали Сулам не вложил энергию, чтобы показать прибыль или объяснить прибыль той системы, которую он предлагает?
Он говорит, нужно учиться.
Чему учиться?
Это необычная учеба. Под воздействием учебы человек меняется. Все, что мы изучали до сих пор, это было изучение того, как мы можем... Мы учились тому, как реализовать наши эгоистические желания. В форме конкуренции, самой эффективной, для того, чтобы каждый был больше, чем другие, более успешным. Сейчас мы должны войти в интегральное обучение, где мы вместе изучаем тоже и физически по-другому, за круглым столом, и все вместе, в хороших отношениях между собой. У нас есть эта методика. И с помощью этой методики мы начинаем понимать, что происходит, когда мы объединяемся. Какое желание, какая сила, какое новое качество, новую реальность мы порождаем. При условии, что мы все собираем наши инструменты, наши желания, мысли на общую тарелку. Мы начинаем создавать здесь некую новую суть, которая называется интегральная система. Это ощущение интегральной новой реальности, и мы начинаем чувствовать в связи между нами, как клетки, которые собираются в новый организм, один организм, и он начинает жить. Если мы начнем так объединяться, то мы начнем чувствовать поток между собой, новую жизнь. И в этом и состоит замысел природы привести нас к новому уровню существования. Учеба не просто учеба. Учеба — это генерация дополнительной силы, новое сознание. И тогда мы все будем жить в нашем соединении, как клетки, которые уже поняли, что они не могут рассеяться, потому что у них есть минимальное ощущение жизни, каждый из них, в программе, которую они должны потом объединить и стать одним организмом. Только поэтому мы существуем лично. И нам нужно это воспитание. Воспитание — это не просто знание. Воспитание — это построение в нас новых хисаронов, хисаронов к объединению. И в этом объединении мы чувствуем новую реальность. Там будут и мысли, и желания каждого. Посередине между нами. Это нечто, что мы сейчас не ощущаем. Поэтому невозможно говорить об этом прежде, чем ты подводишь человека к первичному ощущению, где он начинает ощущать, что происходит в объединении. И когда он вкушает, тебе больше не нужно ничего объяснять. Он понимает, что это новая реальность. Это действительно следующий этап нашей эволюции. И так мы развиваемся. Теперь вопрос наш следующий. Как нам обязать людей прийти к участию в нескольких встречах, допустим, 2-3 встречи по интегральному воспитанию?
Но вы говорите, что это не идея, это создание внутреннего кли.
Да.
Как за 2-3 встречи это возможно?
Это оставь мне. Это оставь мне. Ты увидишь, что так оно и есть. Мы видим, даже на первой встрече он уже начинает получать вкус. Он начинает понимать, что есть иной шанс, очень особенный. Так он чувствует.
Настолько, да. Что согласится с методикой полностью?
Нет, нет, не сразу же, но он видит, что здесь есть новый рационализм. Раньше это вообще так не казалось. Ну и что с того, что мы объединяемся, отменять себя, а здесь начинает видеть выгоду, общую, которая больше, чем его личная уступка. Даже эгоистически ему выгодно пойти на эту выгоду. Выгодно ему быть связанным с другими, потому что он чувствует там уверенность, хорошее ощущение, объединение, тепло. Есть удовлетворение от объединения. Большее, чем то, что он платит своими уступками. От чего он отказывается? От конкуренции, от проблем, от бед, все, что у него есть сегодня, это накапливается, накапливается, как угроза.
Он видит это по-другому.
Он не видит это по-другому. Подождем до завтра. Завтра будет еще больше удар, и мы проведем с ним еще один семинар и поможем ему сделать выбор. С одной стороны, у него будет негативный удар сзади, с другой стороны, мы дадим ему приятное ощущение впереди, и так он примет решение.
Я пытаюсь представить, как конкуренция найдет выражение на рынках интегрального общества. Да, скажем, сегодня я произвожу что-то, я решаю, какое количество будет произведенных товаров, которое принесет мне максимальную выгоду, максимальную прибыль. На основании чего я буду решать, сколько производить в интегральном обществе?
Я не специалист по экономике, но мне кажется, что как сегодня, это имеет форму пирамиды, мы даже, может быть, не знаем этого, что происходит там, внутри. И тогда это будет так, что есть совет мудрецов, которые понимают, какова интегральная система, чувствуют ее изнутри. И тогда они определяют главные линии развития мира. А затем это спускается на уровне экономики, производства, более низкие, и так, так я думаю. То есть, каким-то образом пирамида должна существовать, потому что не каждый интегрально способен управлять чем-то. Я не знаю. Мне кажется, что это все же будет как Синедрион, Совет Мудрецов, которые будут самыми выдающимися, особенными в управлении интегральным.
Конкуренция найдет выражение в экономике?
Конкуренция не в экономике. Какая конкуренция может быть в экономике, если мы должны только следить, чтобы не было отсутствия необходимых вещей в обществе и их обеспечением? Почему здесь должна быть конкуренция?
Потому что до сих пор мы говорили о конкуренции. Каждый будет конкурировать, насколько он эффективен в обществе.
Да, но это не в этом. Да, пожалуйста, если ты можешь быть эффективным для общества, по-новому, в производстве тех необходимых вещей, то, пожалуйста, конечно, это лучше.
Но ведь не я решаю, сколько производить.
Да, но не ты сейчас идешь и производишь что-то, потому что тебе кажется, что ты можешь быть лучше других. Прежде всего, пойми, что подход должен быть от каждого интегральный. Что ты выигрываешь с того, что ты создаешь более эффективное, дешевое производство?
Общественная оценка, как вы сказали.
Общественная оценка. Пожалуйста, предложи обществу, что у тебя есть, и достаточно.
Предложи. Но если общество примет?
Если примет, да. Если не примет, то нет.
И нет конкуренции в общем? Не на экономическом уровне?
Нет. На экономическом уровне не может быть. А значит, ты вновь возвращаешься к капитализму.
То есть, модель — это центральное планирование.
По-другому не может быть, как в нашем организме. Мозг задает все функции, и каждый отменяет себя перед мозгом. Да.
Вы упомянули Синедрион. Я представил будущее общество. Мы говорили о G8, G20, там силовые отношения, кто сильнее, голос того слышится сильнее. Каким образом можно решить мировой кризис в будущем?
Это уже не мировой кризис.
Но ведь будут этапы, пока мы достигнем этого совершенного состояния.
Ну, давайте подумаем вместе. Я думаю, что, во-первых, мы должны всем дать знания о том, что мы делаем. Если речь идет о круглом мире, то все должны участвовать в этом хотя бы в чем-то. То есть, прежде всего, мы должны основать новую систему воспитания через масс-медиа, которая находится в нашем распоряжении, телевидение, радио, интернет, пресса. Все, что есть, мы должны начинать воспитывать весь народ и каждую страну на всех языках, в каком состоянии мы находимся, и от чего зависит благополучие в мире. Это первое. Вследствие этого мы должны начинать строить системы, где мы можем все эти большие массы, в той мере, в которой они начинают принимать воспитание и меняться, как эти массы, затем мы должны сблизить друг с другом. Это взаимоучастие. Взаимное участие, взаимное воспитание. Как мы можем сидеть за столом, так мы должны и выражать это народу. Это прежде всего. Мы не понимаем сути воспитания. Те люди, которые проходят это воспитание на упражнениях, на семинарах, в которых они участвуют, они получают внутреннюю силу, внутреннее знание, ощущение, внутреннее восприятие, философию жизни иные. И жизнь, на самом деле, будущее, состоит в том, что я выхожу из себя и живу в объединении. И все люди — это все 7 миллиардов клеток одного организма. Начинают перенимать это ощущение. И, соответственно, все меняется. Через изменение восприятия меняются все системы, международные отношения, личные отношения, все меняется. Также, имея в виду, что мысли, желания и мнения общества, масс, влияют на каждого. С какой силой каждый находится под общественным давлением? Как быстро он меняется? Мы можем это сделать сейчас и здесь, в нашем состоянии в этом мире. И давайте посмотрим, в течение нескольких недель мы увидим изменения. Нет проблем. Не несколько недель. Мы делаем это в школах с учениками или со взрослыми людьми. Мы видим это уже на первом действии. Уже на первом действии мы видим изменения. И они сами говорят об этом. Это не смех. Мы делаем такие мероприятия в тюрьмах с заключенными. Это не обычный материал, который есть на улице. Там тяжелые люди. И вдруг они не понимают, какие изменения проходят через них. В системе, которая есть там, и в их взаимоотношениях, в их камерах. Мы не понимаем, что воспитание есть решение. Ты не можешь ввести человека в новые рамки и обязать его, как хотели сделать в России после революции, когда делали это подавлением. Уничтожили там 40 миллионов человек для того, чтобы построить свой социализм. И чего добились? Мы не можем так поступать, только не насильно. Это должно быть осознанно и по желанию. По желанию, что значит желание? Природа обязывает их объединиться. И хочешь, не хочешь, ты обязан. Это против твоего желания. Но ты развиваешь в себе такие шаги. У тебя уже есть желание выполнять законы природы.
Я бы хотел, с вашего позволения, вернуться к тексту Балясулама. Он говорил в предыдущих отрывках об основательном споре, что мы заново должны засесть за учебную скамью и исследовать, где прорыв в идее, где возможность новой жизни. В четвертой цитате он говорит так. «Сомневаюсь я, что найдется хоть один человек из движения, кто ответит на его вопросы или будет готов принять его слова, как они есть. Ведь не просто столетнему старцу, который столь преуспевал до сих пор в учении, разом встать и зачеркнуть всю свою прежнюю науку и вновь усеться за парту, подобно тому же физику, как требует он от лучших представителей социалистического движения. Действительно, как можно оставить его слова без внимания?» Мы говорили о том, что Балясулам видит эту трудность в том, чтобы изменить человека. Вы говорите о том, что воспитание создает внутреннее кли в человеке, и оно позволит ему действовать правильно.
Согласиться, взаимоучаствовать. Все же действовать, смотря какие люди. Обычный человек, обыватель, действует по согласию, он не задействует его. Общество его задействует.
Должно быть согласие кого? Масс или того, кто стоит во главе пирамиды? Как это колесо должно двигаться?
Как и сейчас, через общественное мнение.
Что такое общество? Вы все время говорите, что 4 или 5 семей определяют все существование мира.
Это сейчас. Постепенно это будет разбиваться.
Постепенно.
Постепенно, если мы захотим это сделать. Постепенно. А если нет, это будет разбиением. Пирамида раскалывается и разбивается на части, а затем вынуждена нам придется собрать ее в шар.
Хорошо. Давайте немножко продвинемся к следующей цитате. Цитата номер 5. «Если можно еще сидеть сложа руки, когда дело касается крушения международного рабочего движения, ведь так или иначе они еще не стоят на грани буквального уничтожения, во всяком случае еще гарантированным им уровень жизни покорных рабов и служанок. Не так обстоит дело с опасностью, стоящей перед еврейским рабочим движением, находящимся буквально на грани полного уничтожения, под лозунгом врагов «истребить, убить, уничтожить детей и женщин», как во времена царицы Эстер». Он буквально предостерегает, это было перед периодом катастрофы.
А сегодня разве не та же ситуация?
Об этом я хотел спросить.
Пока мы не реализуем нашу миссию, мы находимся в той же опасности. Все осталось по-прежнему. Ничто не изменилось. То, что мы прошли катастрофу, мы прошли. Ты думаешь, что она не продолжается? Она не может повториться каждую минуту?
Как он связывает это? Он говорит на экономическом уровне, а затем он переходит. Он связывает крах экономики и говорит, что это опасность существования.
И кто виноват во всех этих проблемах мира?
Кто?
Евреи.
Когда мы говорили в прошлой передаче об этом...
Ты не слышал это от всех антисемитов в мире? Слышал.
Слышал.
Почему ты не согласен?
Не знаю, думал, может, американцы. Все экономисты, может быть, китайцы.
Нет, они в конце концов обратятся к нам, и все скажут, что мы виноваты.
И что же?
Это действительно верно. И они говорят об этом не как экономисты, не из каких-то расчетов, хотя вы можете принести сюда списки евреев, которые работают экономистами и в производстве, и в других вещах. Но сколько есть таких? 100, 200, 1000, 2000, а все остальные миллионы евреев, которые обычные работники, простой народ? Нет. Они говорят, что весь народ виноват. Где, почему? Потому что мы носители методики, и мы не реализуем нашу миссию быть светом для народов. Дать им эту методику.
В Израиле можно создать экономическую модель, которая будет примером?
Обязательно.
В Израиле, маленьком?
Да.
С маленькой экономикой?
Именно поэтому. Именно поэтому мы обязаны здесь построить образцовую экономику.
Но мы зависим от всех.
Ты не будешь зависим, наоборот. Как они говорят, что они зависимы от тебя, и ты причиняешь им зло. И ты увидишь, что так ты причинишь им добро. И действительно, они зависят от тебя, а не ты от них. Так это.
Но ведь это так просто. Я в государстве Израиль что-то продаю за границу.
А скоро тебе некуда будет продавать. Или это будет в виде антисемитизма, что они захотят покупать от нас. Мы уже видим, что так происходит. Либо просто мир войдет в кризис, и некому будет платить. И весь свой экспорт придется самому съесть. И дальше что?
Не знаю.
Импорт? На что ты будешь покупать? Кто купит? Кому нужно?
Что значит?
И все застопорится.
Откуда мы возьмем газ, нефть?
Ты будешь это платить?
Что, иранцы дадут мне в подарок нефть?
Не дадут. Будешь сеять без этого?
Без этого? Невозможно без этого?
Почему?
Как мы будем обогревать дом, как мы будем заправлять машины?
Какие машины? Возьми верблюда, их хватит тебе. Я говорю серьезно. Почему ты думаешь, ты продолжаешь по той же системе, на том же уровне жизни?
Не, ну вы тоже говорите...
Это не минимальное. То, что у тебя есть машина, это не минимальное.
Не минимальное?
Нет. Ни машина, ни дом также. Поставишь какой-нибудь шатер, как у бедуинов. В чем проблема? Вы не понимаете, с кем вы имеете дело. Я прошу прощения. Это... Ты, экономист, не понимаешь, что если есть кризис, то это не кризис на биржах, несколько процентов падает. Если у тебя нет ни импорта, ни экспорта, что происходит с твоим государством, то здесь есть. Все это километр на километр, все государство. Понимаешь, что здесь происходит?
Государство разваливается.
Да, все возвращаются к жизни, как в пустыне. Вот и все.
Например, сегодня как воюют с каким-то государством? Просто перекрывают экономический кран.
Верно. Да, верно.
И видят, что они не могут существовать, и оказывают давление, там начинает развиваться голод, разные явления.
Верно.
Как же вы предлагаете, что тут не будет экспорта, импорта, будем в такой изоляции?
Я тебе это предлагаю. Я тебе говорю, что так вынуждено будет. Это не так далеко от нас. Я думаю, что в ближайший год, в 2013 году, скажем так, мы уже это увидим. Мы это увидим очень так, что это приближается. Что будете делать потом, я не знаю. Может быть, это обяжет вас подумать о другой экономике. Да.
Методика Бали Сулама говорит о том, что мы должны достичь кризиса, из него достичь нового состояния.
Но, опять, если я прихожу к врачу, и он делает мне рентген, и он говорит, уважаемый, не дай бог, я в тебе такое нашел, быстро на операцию, или быстро на терапию, или быстро, короче говоря, на лечение. Я иду и излечиваю себя, я не знал об этой болезни, только специалист мог узнать. Я сделал, как он сказал, и тогда я выздоровел, не страдая от этой болезни, и вообще, может быть, это угрожало моей жизни. Это все зависит от того, насколько вовремя мы диагностировали болезнь. Мы не хотим ставить диагноз, когда она уже видима глазу. У нас до сих пор есть такие специалисты, которые сидят здесь и в других местах в мире, которые говорят, нет болезни. Что вы советуете? Я не вижу, не слышу от экономистов. За последние несколько лет я не слышу от них никаких советов. Что вы советуете как специалисты перед лицом происходящего?
Есть много советов.
Где?
Они, может, не все работают, но советов есть много. Некоторые говорят, нужно отпечатать деньги, либо снизить процентную ставку.
Все это нам понятно, что это укол в деревянную ногу.
Факт, но им непонятно. Они действуют так.
Это все вынуждено, только для рекламы. То, что ты печатаешь деньги, пока что помогает, хотя это... Понятно нам, что к чему это ведет. Короче говоря, нет методики.
То есть здесь не нужны экономисты для новой методики. Экономист умеет работать с обычными инструментами, с процентными ставками. Он учился этому, а про новую методику мы говорим, что это нечто совершенно новое, иное. Оно не основано на отрицании предыдущей теории, как каждая научная теория, а нечто совершенно иное.
Да.
Я думаю, что здесь говорится об экономистах. Вы говорите, если экономисты не находят решения, это вообще не в тех инструментах, которыми владеет экономист.
Но нам все же придется работать с деньгами и с промышленностью, и с торговлей, с теми вещами. Но мы меняем здесь только основной параметр. Каждое действие должно принести общественную пользу. Общую, а не частную. И так мы полностью изменяем всю тенденцию, и общую, и частную, во всех расчетах. Но расчеты остаются. Как может быть, что... Я вижу какое-то предприятие, допустим. Бензоколонку. Не бензоколонку, а электростанцию или большое предприятие, что они работают без счетов, без бухгалтерии, без того, что они занимаются перевозкой товаров, комплектующих. Как это так? Мир не остановился. Он освобождается от производства и услуг излишних. Этот пузырь сжимается до рациональных масштабов. Но все, что существует, существует на основе потребностей. Это все же материалы. Это не прибыль в деньгах, которая управляет всем, а прибыль в рационализме. Чем меньше я трачу, чем меньше я, может быть, наношу вред экологии и так далее, тем больше я приношу пользу обществу. Должна быть формула и личная, и общая, максимум пользы при минимум затрат. Разве это не эгоистическая формула? Я тебя спрашиваю, эгоистическая?
Эгоистическая.
Эгоистическая, прекрасно, мы эгоисты. Мы хотим заработать как можно больше при минимальных затратах. Кто выигрывает? Все мы. Одна семья. Но принять в расчет, что и природа тоже наша. Мы живем в ней. И земной шар, и атмосфера. Все это наше. Как нам сохранить это все? И мы хотим жить максимально хорошо. И нанося минимум ущерба. Максимум пользы. Здесь есть вещи очень понятные. В математике мы решали такие формулы уже на втором-третьем курсе университета. В чем проблема? У тебя есть из пункта А в пункт Б едет поезд. Расстояние между ними 100 километров. И сейчас вопрос, с какой максимальной скоростью этот поезд должен двигаться, чтобы он израсходовал как можно меньше горючего и ехал бы с наибольшей безопасностью между пунктами. Прими в расчет и сам поезд, и его безопасность на пути. Ты должен принять в расчет 1000 параметров. Сколько он сжигает, потребляет, сколько он должен вначале сделать ускорение, а потом тормозной путь, больше или меньше. Насколько это эффективно для экономии разных систем, тормоза, горючее, время и так далее. Ты берешь эти вещи, принимаешь их в расчет, рассчитываешь с помощью специальных коэффициентов и составляешь формулу, равняется максимум. Верно? Простая формула, дифференциальная. Ну, сделай, в чем проблема? То же самое здесь. У нас есть основа в расчетах, математике, в экономике, как работать с такими системами. Мы сейчас не поднимаемся на небеса. Лишь польза. Кто получает пользу? И кто получает пользу, это называется общество, или, скажи, природа. Потому что мы принимаем в расчет все вместе. Мы не можем сейчас уже не принимать в расчет экологию и все. И тот хозяин — это природа. А мы — часть ее. Я думаю, что это очень рационально. Это необходимо в свете того, что мы сейчас видим в мире.
Вы можете сегодня взять в расчет то, что изменяется в горле природе. Скажем, климат. Через неделю придет цунами, разрушит испортит весь урожай. Мы говорим о таких уравнениях со множеством неизвестных.
Сколько есть, сколько ты способен? Потом вдруг ты увидишь, что когда ты начинаешь принимать в расчет природу, вдруг ты действительно можешь принять ее в расчет. Она не уничтожит тебе ничего, потому что ты принимаешь ее в расчет.
То есть правильная экономическая модель, как я понимаю, это то, что может привести мир к покою и уберечь от пути страданий.
Верно. Потому что мы находимся в круглом мире. Если я стараюсь быть в балансе со всеми системами, то я не вызываю с их стороны разные негативные реакции, нежелательные.
Чтобы поезд прибыл из одного пункта в другой, нам нужно топливо.
Верно.
И это топливо, это сознание человека, насколько он воспринимает какие-то вещи. Ведь экономика умеет рассчитывать, когда есть мотивация, например, деньги,
да.
Уважение человека, желание быть больше других, это мотивация. Вопрос, имеет ли Болеслан в виду это, когда он говорит о новой социалистической экономике равенства?
Равенство — это средство. На самом деле, это не цель. Это одно из условий, которое мы должны соблюсти для того, чтобы быть в равновесии с природой. Так требуется от нас сейчас, тем, что мы исследуем эту систему. Круглая система, все зависят друг от друга и должны быть более-менее. Мы находимся в относительном равенстве. Что такое равенство? Я забочусь о своем сердце больше, чем о ноге. Потому что если сердце не работает, то, боже упаси, а с неработающей ногой я могу жить. А с неработающим сердцем это уже большая проблема. Не все системы равны, но все работают на благо общей системе. Каждый по своей важности, каждый по своему пути. И равенство — это означает, что есть забота относительная, пропорциональная на все в обществе, соответственно, тому, насколько это важно или менее важно для общества. И тогда это меняется. Там есть своя динамика общественная, может быть, система, которая беспокоится об экономике. Не об экономике, а об экологии сейчас. Очень важны, потому что мы разрушили земной шар, и мы должны сейчас приложить на это все силы. Все те миллиарды людей, которые сейчас, может быть, теряют работу, и та сила, эта мощь, с которой мы разрушали экологию для того, чтобы создавать разные тряпки, машины и другие глупости, из-за чего мы разрушили земной шар. Может быть, сейчас мы должны с той же силой и деньгами, и человеческими ресурсами очищать землю. Тебе есть чем заниматься? Соответственно, мы и после этого, или вместе с тем, мы должны заниматься воспитанием, нужно развивать систему воспитания. Есть чем заниматься, но ты всегда принимаешь в расчет общую пользу.
Может быть, мы прочитаем последнюю цитату? Она говорит так. Шестая цитата. «И нельзя сравнивать состояние нашего крушения с крушением движения народов мира. Ведь если бы мы были проданы в рабство, молчали бы и мы, как они, и даже гарантии жизни рабов и рабынь лишены мы. Поэтому нам нельзя упускать этот час. Мы должны вновь сесть за парту, чтобы заново изучить идею социализма в свете факторов и противоречий, проявившихся в наши дни. И не опасаясь концептуального прорыва, ведь спасение жизни превыше всего».
Мы обязаны все же двигаться в направлении, назови это социализмом, равенством. В интегральной системе у нас нет... Мы должны учиться из техники, что такое интегральная система. Я помню, учил это в университете. Это дисциплина кибернетики, эти системы. Известно. У нас есть... основа в тематике. Мы понимаем эти системы, разбираемся в них, как они должны работать. Но как это реализовать, для этого существует интегральное воспитание. Учебная скамья. Ты сделай скамью, он приведет учеников, больших людей.
Кто учитель? Кто стоит у доски и объясняет?
Только каббалисты.
Только каббалисты.
Потому что они видят эти вещи заранее. Где ученики Бальсулама?
Что значит заново исследовать социалистическую идею?
Исследовать его, то есть то, что есть на сегодняшний день, чтобы мы не подвергли себя опасности, извлечь оттуда все правильные вещи для наших дней, которым уже проявляется потребность применить это.
То есть достичь воплощения его методики?
Да, но это не тот социализм, мы знаем из разных источников, а в нем есть несколько пунктов, которые правильные для наших дней. Проблема не в нем самом, а в том, как мы с помощью методики воспитания можем дать людям знания, понимание, желание, видение будущего хорошего в этом. Потому что это... Если мы движемся по пути природы, это катастрофы, разрушения. Если же мы хотим двигаться сами, то это мягкое, постепенное воспитание, которое мы должны дать человеку, каждому человеку.
По каким критериям социализма можно классифицировать?
У меня нет критериев. Я не думаю, что социализм, который был тогда, в нем есть что-то, что можно взять. Ничего. Потому что он не был построен на воспитании, на изменении человека. Он был основан на подавлении, навязывался всем. Все сейчас будем равны. В чем равны? Мы откажемся от любой собственности. Вот так. Всех почистим. Все голодны? Прекрасно. Сейчас мы можем сделать вас равными. Все голодны? Да. Все могут умереть от голода? Да, прекрасно. Сейчас дадим каждому по 100 грамм хлеба, потом по 200 грамм хлеба. Все равны? Да, хорошо. Так они хотели сделать. Понимаешь? Это жестокость. Это не идет от ощущения связи, любви, объединения. Это подавление. Так ты только... Разве ты можешь что-то сделать с эгоизмом человека, поднять его на другой уровень, чтобы почувствовал весь мир связан с ним? Пуповиной? Нет. Нет такого. Ты оставляешь его в еще более худшем положении, он еще больше эгоист. Он начинает думать, как мне сейчас, по крайней мере, спасти себя. Какое мне дело до мира? А наоборот, ты должен дать всем необходимое, по крайней мере. Не то, что половина мира умирает от голода. И дать миру методику исправления. Поднять их. Каждый раз воспитывать их. Их впечатлять. Наполнять их радостью, надеждой. Кроме самого необходимого. Давать еще внутреннее наполнение, духовное. Это совершенно иная форма, чем социализм тот. И также отличается от того, что есть в Скандинавии, в других местах. Какой же это социализм?
То есть мы должны, по сути, построить совершенно новую методику?
Да. Нам не с кого брать пример. Только от каббалистов.
Итак, наше время подошло к концу. Наша программа закончена. Большое спасибо вам, Раф Лайтман. Спасибо все товарищи в студии. Серия передач «Решение». Будьте с нами на следующих передачах. Всего доброго. До свидания.